Глава 16. Продолжение матримониальной хроники. Еспер Клещевинов. Недолгий сестрицын роман. Женихи мелкота. С Клещевиновым сестра познакомилась уже в конце сезона, на вечере у дяди, и сразу влюбилась в него. Но что всего важнее, она была убеждена, что и он в нее влюблен. Очень возможно, что дело этим и сладилось бы, если бы матушка наотрез не отказала в своем согласии. Это была темная личность, о которой ходили самые разноречивые слухи. Одни говорили, что Клещевинов появился в Москве неизвестно откуда, точно с неба свалился. Другие свидетельствовали, что знали его в Тамбовской губернии, что он спустил три больших состояния и теперь живет карточной игрою. Но все сходились в одном, что он игрок и мот. А этих качеств матушка ни под каким видом в сестрицыном женихе не допускала. Летом он ради игры посещал ярмарки, зимой промышлял игрою в Москве. И в одиночку действовал, и втайне, но не в клубе. Он не хотел подвергать себя риску быть забаллотированному, а в частных домах. Иногда в его руках сосредоточивалась большая масса денег и вдруг как-то внезапно исчезала, и он сам на время стушевывался. Играл он нечисто, а многие даже прямо называли его шулером. Но это не мешало ему иметь доступ в лучшие московские дома, потому что он был щеголь, прекрасно одевался, держал отличный экипаж, сыпал деньгами, и на пальцах его рук, тонких и безукоризненно белых, всегда блестело несколько перстней с ценными бриллиантами. Находились скептики, которые утверждали, что камни эти фальшивые, но он охотно снимал перстни с пальцев и кому угодно давал любоваться ими. Оказывалось, что камни настоящие, только чересчур уж часто менялись. Как бы то ни было, щегольство и щедрость настолько подкупали в его пользу, что злые языки поневоле умолкали. Но, кроме того, злоязычников воздерживало и то, что он мог постоять за себя, и без церемоний объявлял, что в 20 шагах попадает из пистолета в туза. В заключение, несмотря на свои 40 лет, он обладал замечательно красивой наружностью. Глаза у него были совсем волшебные. Матери семейств избегали и боялись его, но девицы при его появлении расцветали.
«Заползет в дом эта язва, ничем ты ее не вытравишь», — говаривала про него матушка, бледнее при мысли, что язва эта чего доброго начнет точить жизнь ее любимицы. «Я не умею объяснить, что именно обратило его внимание на сестрицу. Наружность ее была непривлекательна, да и богатою партией она называться не могла. 300 душ. Этого только-только достаточно было, чтобы не прослыть бесприданницей даже в том среднем кругу, в котором мы вращались. Ему же, при его расточительных инстинктах, достало бы этого куша только на один глоток. Очень возможно, впрочем, что им руководили в этом случае более сложные соображения. Во-первых, хотя он был везде принят, но репутация его все-таки была настолько сомнительна, что при появлении его в обществе солидные люди начинали перешептываться. Легчайший способ заставить принять себя на равной ноге представляла женитьба, а именно женитьба на девушке из обстоятельного семейства, к числу которых принадлежало и наше. Подобный брак прикрыл бы его прошлое, а, может быть, обеспечил бы от злоязычия и будущие подвиги, от которых он отнюдь не намеревался отказаться. Во-вторых, он знал, что матушка страстно любит старшую дочь и рассчитывал, что дело не ограничится первоначально заявленным приданным и что он успеет постепенно выманить вдвое и втрое. В-третьих, наконец, быть может, он просто разыгрывал из себя одну из загадочных натур, которых в то время под влиянием неостывшего еще байронизма расплодилось очень много. А эпитет этот в
переложении на русские нравы обнимал и оправдывал целый цикл всякого рода зазорностей, и шулерство, и фальшивые заемные письма, и нетрудные победы над женскими сердцами, чересчур неразборчиво воспламенявшимися при слове «любовь». Рассказывали даже, что он уж не одну девушку соблазнил, а они, несмотря на предупреждение, продолжали таять под лучами его волшебных глаз. Как бы то ни было, но на вечере у дяди матушка, свойственной ей проницательностью, сразу заметила, что ее надеха начинает шалеть. Две кадрили подряд танцевала она с Клещевиновым, мазурку тоже отдала ему. Матушка хотела уехать пораньше, но сестрица так решительно этому воспротивилась, что оставалось только ретироваться. Возвращаясь в Воске домой, сестрица потихоньку напевала «Эспер, эспер».
«Ошалела!»
— грубо прервала ее матушка.
«Ах, мама, какие у вас слова противные!»
— кротко огрызнулась сестра. «Да, это была кротость». Своеобразная, но все-таки кротость. В восклицании ее скорее чувствовалась годливость, нежели обычное грубиянство. Как будто ее внезапно коснулось что-то новое, и выражение матушки вспугнуло это новое и грубо возвратило ее к неприятной действительности. За минуту перед тем отворилась перед ней дверь в залитой светом чертог. Она уже устремилась вперед, чтобы проникнуть туда, и вдруг дверь захлопнулась, и она опять очутилась в потемках. Но матушка не поняла чувства, охватившего ее детище, и с прежней резкостью продолжала.
«Смотри, ежели я что замечу, худо будет. Была любимкою, а сделаешься постылою, помни это».
«Очень не нужно».
Между матерью и дочерью сразу пробежала черная кошка. Приехавши домой, сестрица прямо скрылась в свою комнату, наскоро разделась и, не простившись с матушкой, легла в постель, положив под подушку перчатку с правой руки, к которой он прикасался.
«Лоб-то на ночь перекрестила ли?»
— крикнула ей матушка через дверь. Матушка тоже лежит в постели, но ей не спится. Два противоположных чувства борются в ней. С одной стороны, укоренившаяся любовь к дочери, с другой — утомление, исподволь подготовлявшееся благодаря вечным заботам об дочери и той строптивости, с которой последняя принимала эти заботы.
«Ни одного-то дня не проходит без историй», — мысленно восклицает матушка. «И все из-за женихов, из-за проклятых». До того обнаглела надеха, что рада всякому встречному на шею повеситься. Оно слова нет, пора и замуж, пора. Да чем же мать виновата, что Бог красоты ей не дал? У другой нет красоты, так дарование какое-нибудь есть. А у ней? Что-что она у Фельда уроки берет? Только деньгам перевод. Трень да брень. А сколько она в одну зиму деньжищ на ее наряды ухлопала? Содержание всего дома столько не стоит.
Матушка смыкает глаза, но сквозь прозрачную дремоту ей чудится, что язва уж заползла в дом и начинает точить не только дочь, но и ее самое.
«Он и меня, как свят Бог, оплетет!»
Полубессознательно мелькает в ее голове.
«Маменька, да пожалуйте ручку, ну и растаешь ради любимого детища. 300 душ, эко невидаль, да ему языком слизнуть только их и видели. Сначала 300 душ спустит, потом еще столько же вызудит, потом еще и еще. И облепиха, и лисиямы, и новоселье. Все в эту прорву уйдет. Пустит и жену, и всю семью по миру. А сам будет с ярмарки на ярмарку переезжать. Да еще не от живой ли жены он жениться-то затеял? Слышала она, будто у него в Харькове жена есть, и он ей деньгами рот замазывает, чтобы молчала. Ай да дочка! Вот так обрадовала! Хорош будет сюрприз! Мы их тут вокруг налоя обвертим, а настоящая жена возьмет, да в суд подаст!»
При этом предположении матушка приподнимается на постели и начинает прислушиваться. —